от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, второй час нашего сегодняшнего эфира.
Тут бы аплодисменты, да?
Да
хоть,
нет.
Хоть бы записанные поставить.
Слушайте, что нам аплодисменты ставить, да? Я просил в свое время поставить на начало программы маленькую мелодию. Причем я даже знал, какую. Не дали. Говорят, музыки нельзя.
Нельзя, да.
И хоть ты тресни. Можете, говорят, сами напеть.
Ну, мы можем приглашать музыкантов.
Да-да-да, не можем. Маяк может приглашать музыкантов в студию напротив, он их приглашает. А мне дико нравилось тогда для заставки две вещи. Либо «Последний дюйм» из известного фильма, который я в юности очень любил, либо Ксении Федуловой «Он сказал» такая вот очень грустная, я бы сказал, слезовышибательная вещь, которая... Ну, крайне соответствует сегодняшнему настроению, пожалуй, что и моему, и Кедми. Ну, нельзя. Поэтому будем обходиться прозой. Как тот герой Мольера, который не знал, что он говорит прозой, ужасно был польщен, узнав, что он, оказывается, вот именно ее и использует. Мещанин во дворянстве, сколько помню. Итак, опрос! Второй час, что же нам опросы нет? Сделать. Как вы думаете, Турция, куда вот сейчас вроде как туризм открылся, она для нас кто? Вот с учетом всего того, что происходило между нашими странами, не в исторической ретроспективе, да бог с ней, с этими всеми войнами, там, а вот сейчас, вот нынешняя Турция. На тему всего, что происходит в Сирии, всего, что происходит между нами в экономике. Ну, опять же, намаз в Айя Софии производит большое впечатление, во всяком случае, в России. Вот кто для нас Турция? 5533 весть. Т1. Партнер. Т2. Конкурент. Т3. Потенциальный противник. Заметьте, пожалуйста, я вот все эти розовые сопли на тему того, что, ребята, давайте жить дружно в стиле кота Леопольда, мир лучше войны, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот я совершенно точно не говорю. Тут или так, или так, или так. Вот это точно жизнь. А то у нас начинается, да, Турция наш союзник. В чем она наш союзник? Ну как, вы не понимаете, она наш союзник в патрулировании Идлиба. Правда? У тютюсеньки там Аль-Каида сидит, которая эта самая Турция пестует. Я уж не знаю как. Нет, ну она же вот... Да... Когда у тебя такие союзники, врагов уже не надо. Вот еще раз повторяю, она кто? Партнер? Конкурент? Или потенциальный противник? Заметьте, кстати, я и не говорю враг. Иначе, ну, что мы туда премся на пляжах? Телеса греть, all inclusive, строители турецкие, помидоры турецкие и вообще очень хорошие кожаные куртки.
А Турция хотела бы Асада оставить во главе Сирии?
Хотела. Угу. Вот если бы она могла Асада в Айя Софии оставить во главе, то есть голову отрубить и там на копье насадить и оставить, она бы это сделала. Ну вы про что? Вы вспомните, что нам про прессу-то турецкую говорит наш добрый друг Иван Стародубцев, который вот хорошо знает, какой Асад? Как... Нас с вами, батенька, там зовут московские яуры. Вот еще никто меня никогда не убеждал, да и не убедит, что яур — это комплимент. Это примерно такой же комплимент, как там нехристь, нерусь, ну, не знаю, нечестивец.
Угу.
Комплимент офигительный. Московский нечестивец, ну-ну. Поэтому тут ведь как? Жизнь-то странная. Ну, с другой стороны, каждый человек, живущий в России, знает, как жить в потенциальном противостоянии с людьми, которыми надо 100% общаться. Например, общение зять с тещей. В редких случаях, в редчайших, это общение теплое и дружеское. Со сватами, ну, так легче. А вот зять с тещей — это обычная линия напряженки. Не случайно у многих индейцев не то что на тещу глядеть не разрешено, а прятаться надо, когда вы с ней встречаетесь, в любую канаву ховаться. Вот на всякий случай. Видимо, были прецеденты у вождей
древности. Смертоубийство, да?
Это табу.
Да.
Нет, просто табу. И даже если тебе теща нравится, ну, табу заставить пересечь это, ох-охонюшки. Итак, ну, наиболее яркое, что нас с Турцией связывает, это энергоносители. Правда?
Правда.
Турецкий поток, голубой поток до этого. Ну, на этой теме мы АЭС строим АКУЮ. И мы почему-то думаем, что турок это с нами связывает назавсегда. Давайте посмотрим на основании работы Института Ближнего Востока, а как это на самом деле. Вот наш автор Кузнецов написал 28 июля, сегодня, очень любопытный материал. На сайте института он выставлен, мы туда всегда все выставляем. Руководство партии «Справедливости и развития» уже в 2002 году поставило задачу превращения Турции в евразийский энергетический хаб. То есть перекресток распределения нефтегазовых ресурсов Ближнего Востока, России и Закавказья и доставки их в Южную и Восточную Европу. И очень упорно над этим работали. Более того, политика по вытеснению России с прямых поставок нефти и газа в Европу очень сильно этому помогла. Никто же не собирался гнать трубу Южного потока через Турцию, разворачивая, переназывая турецким потоком. Все должно было идти через Болгарию. Но маленькое, не оскорбляющее достоинство болгарского руководства взятка, решили вопрос. Болгарии это нужно, Болгарии это выгодно, Болгарии это полезно, а плевать на то, что выгодно, полезно и нужно Болгарии, если это выгодно, полезно и нужно тому, кто Болгарией в эту секунду руководит. И в данном случае Госдепартамент и ЦРУ в Соединенных Штатах, безусловно, используют максимум Березовского. Борис Абрамович был человек говорливый, но умный, хотя и хитрый. Не покупай завод, купи директора. Не покупай страну, купи президента. Ну, или премьера, или кто у них там решает. Шикарно сработало с Украиной. Так и с Болгарией работает. Итак, помимо голубого и турецкого потоков из России, в Турции есть трансанатолийский газопровод. Это поставки газа из Азербайджана. Есть нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Есть персидский газопровод. Газ идет из Ирана. Есть нефтепроводы из Ирака, из Киркука и из иракского Курдистана. При этом газопровод «Голубой поток» имеет пропускную мощность 15 миллиардов кубометров в год. Турецкий поток, вот его запустили в январе, две нитки мощностью по 15,75 миллиардов кубометров каждая. Газопроводы из Ирана через пограничный город Дугубуязид. Пропускная способность 10 ярдов кубометров в год. Трансанатолийский 9,2 миллиардов долларов стоил. Гонит газ с азербайджанского Шах-Дениза, с турецко-грузинской границы до западной границы Турции для экспорта в Европу. В Евросоюз планируется каждый год поступление 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа, а 6 миллиардов уже поставляется в Турцию. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому тоже идет газ из Азербайджана, рассчитан на 6,6 миллиардов кубометров в год. Ну, как бы понятная схема. И при этом Турция еще и охотится за газом Восточного Средиземноморья, а, ну, Кипр северный, а заключив некоторый союз с правительством национального согласия в Триполи, еще и за ливийским газом с шельфа. И там есть еще одна подводная мина. Сектор газа. Что, турки пасут Хамас, исходя из того, что им делать, что ли, больше нечего? Или потому что это команда из братьев-мусульман? Да чихать они на них хотели. Но у газа есть шельф. И на шельфе есть газ. Газ на шельфе газы, это, конечно, смешно, но он есть, потому что слева по карте в Египте его полно. Справа по карте в Израиле его полно. Ну, чуть-чуть напротив с перекосом на Кипре его полно. А теперь скажите мне, пожалуйста, а что в секторе газа там они вместо запасов природного газа что должны иметь? Там уже в свое время британцы пытались что-то сделать. Да только пытались при Арафате. А потом пришел Хамас, вырезал Фатх, началась гражданская война, полный раздрай. А официально власти это Рамалла, мой добрый друг Абу Мазен, который проклял Хамас, и никакого единства там нет и не будет. Не удается пока. Но турки работают. И кроме турок еще и катарцы деньжат газе подбрасывают. А катар — это сжиженный газ. Так что все нормально. Если что, там еще много интересного будет. Хотя шельф маленький. Предыдущие 5 лет большая часть газа Турция импортировала из России. Ну, в 2015 году по трубопроводам 39,7 миллиардов кубов минимум прошло и 7,5 миллиардов сжиженного природного газа СПГ. Российский сетевой газ 26,6 миллиардов кубов. Иран 7,8 миллиардов кубов, Азербайджан только 5,3. Сжиженный природный газ. Первое место — Алжир в 2015 году. И при этом Алжир поставлял 3,8 миллиарда, Катар 1,7, Нигерия 1,5, Европа 0,3 и Тринидад и Тобаго, извините, пожалуйста, далеко, но сжиженный газ все равно поставлять можно, 0,2 миллиарда кубов. То есть у нас было, у России, 57%. Это уверенное лидерство. В 2017 году 52%. Ну, простите, все равно больше половины. Так? Так. Что по 19-му и 20-му году? Ну, по 20-му. Первое полугодие, да, мы ж, ну, сегодня июль, 7-й месяц, мы можем только за первые полгода. Итак, постепенно Турция отказывается от импорта трубопроводного газа в пользу СПГ. Доля России в турецком импорте по статистике турок 33% в 19-м году. В 2018 году было 23,64 миллиарда кубометров, 47% импорта, в 2019 45,21 это общий импорт, а Россия 15,19, 33%. Ребят, 57% или 33% – это две большие разницы. Понятно, что завиральные, шапкозакидательские крики Эрдогана, когда он наш самолет сбил, да мы сейчас тут обнулим эти все поставки газа. Не сейчас. Ну, понятная тема. СПГ растет и очень сильно растет в Турции. В 2017 году 19% было из закупленного газа. В 2019-м 29%. При этом импорт меньше. В 2017-м был 52,5, а в 2019-м 45,21 миллиарда кубометров. А спотовые цены упали. Избыток предложения по СПГ. Ну, Турция... Мы же 100 раз слышали. Турки хорошие торговцы. Хорошие. Они не разменивают бизнес на политику принципиально. И в марте 2020 года импорт СПГ впервые превысил импорт трубопроводного газа, составив 52,5% в общем балансе. Там 2,06 миллиарда кубометров за месяц. И турки при всей ругани с Соединенными Штатами наращивают интерес к поставкам СПГ из Штатов, что Трампа, между прочим, более чем устраивает. В марте 2020 года Турция закупила 786 миллионов кубометров СПГ из Катара и 370 миллионов кубометров из США. В марте 2020 года импорт природного газа из Штатов увеличился на 300%, а остальное доля импорта СПГ – это Алжир, Нигерия, Камерун и Египет. Тенденции понятны, если нас кто-то слушает в «Газпроме». Ребятушки, вы бы обратили внимание, что ли? Не начальство. Внимание начальства мы обращаем в том числе вот сейчас, напрямую. Но вы бы обратили, пожалуйста, внимание на то, как вас конкуренты пытаются выпихнуть из одного из лучших ваших рынков. Это не только с Европой, там, треска не рестится, давайте не будем достраивать Северный поток-2, не-не-не. Турция наш, ну, казалось бы, вот уж скоро 30 лет, как один из основных партнеров по экспорту газа. Ну, если нас там обижать начинают. Импорт трубопроводного газа в марте 1,87 миллиарда кубометров. На первом месте Азербайджан 987 миллионов, потом Иран 557 миллионов, и лишь потом Россия 389 миллионов кубов. Вам не кажется, что импорт газа из России сократился по сравнению с мартом 2019 на 72%? Ну, а нашим экспертам кажется. Импорт из Ирана тоже упал на 33%. И понятно, что влияет эпидемия коронавируса, и падение энергетического спроса, и переполненные газохранилища в Европу, и резко увеличились поставки сжиженного природного газа из Катара. Все понятно. Ну вот на начало июня заполнение газохранилищ в Европе 73% по сравнению с 60% в конце 2019 года. Цены падают в Европе на газовом рынке. И турецкая компания «Боташ» в результате заключила соглашение со своими добрыми друзьями французской компанией «Тоталь» на закупку СПГ в объеме 1,2 миллиона тонн. И рассматривает «Боташ» продление долгосрочного контракта с Алжиром и контракта с Нигерией. Ну, с Алжиром оно истекает в 2021 году, а с Нигерией в 2024. А среднесрочное соглашение с компанией «Катаргаз» истекает осенью текущего года. Впереди не тучные годы. Впереди годы тощие, с резким увеличением на газовой рынке конкуренции, с пересмотром традиционных поставщиков. Анкара продолжает и транзитные проекты, которые для поставок газа в Европу предназначены. Речь не только о турецком потоке, о котором мы так много говорим и пишем, но и о трансанатолийском, о трансадриатическом газопроводах, которые связаны с азербайджанским газом. Трансанатолийский ТАНАП, латинские буквы, пустили 12 июня 2018 года в городе Эскишехир. Что характерно, в церемонии пуска принял участие президент Украины Петр Порошенко, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Особенно меня радует Порошенко. Проектная мощность газопровода в настоящее время 16 миллиардов кубов, а будет увеличена до 23 в 2023 году и до 26 миллиардов в 2026. Рассматривается вариант об увеличении пропускной мощности этого газопровода до 60 миллиардов кубометров, если присоединится Туркменистан. Это и так достаточно серьезно, а будет еще серьезнее. Ну, Азербайджана тут 80%, у турок остальные 20%. На Боташ и TPAO, вторую компанию. Смысл? Дальнейший экспорт азербайджанского газа в Европу по трансадриатическому трубопроводу TAP. TAP. Ну, смотрите, решение о строительстве его было принято летом 2013 года, когда накрылся медным тазом проект «Набукко», который должен был нести газ из Азербайджана и Туркменистана в Европу. Газопровод этот идет от турецко-греческой границы через Грецию и Албанию в Италию. По 20% акций у азербайджанской «Сахара», британской «Бридж Петролиум», итальянцев. 19% бельгийцам принадлежит, 16% испанцам, 5% швейцарцам. И надо сказать, что проект этот полностью идет вразрез с третьим энергетическим пакетом Евросоюза, который приняли в 2009 году. Но каким-то образом вот проскочило. А дальше мы уже будем говорить после новостного перерыва. А там много еще интересного.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вернемся к нашим мутонам. Опрос продолжается. Кто, по вашему личному мнению, для нас Турция? Только, пожалуйста, не ищите вот этого друг, союзник, брат, да, или брат два. Значит, 553-300. Т1. Партнер. Т2. Конкурент. Т3. Потенциальный противник. Я сейчас исхожу из сегодняшнего состояния дел. Вы не вспоминаете Чесменское сражение, Синопскую битву, Шипку, Плевну, да? Там вот как мы Восточную Анатолию потеряли, которая нашей была с 1878 по 1917 год, там гора Арарат, то все 5-е, 20-е. Не-не-не, вот just now. Мало ли, турки тоже Крым могут вспоминать от забора до обеда, брат, слушай, да? Ну, кто против? Я? Нет, не против. Одесса вообще турецкий лимон Гаджибей, и чё? Ну, город, извините, это Российская империя. Потом Советский Союз, а теперь не пойми что, который называется Украиной. А вот там очередной заход флота НАТО, Антанта очередная туда приперлась. В том числе, кстати, и турецкий корабль тоже. На эту тему в Одессе много шуток написали. Но мы сейчас говорим о газовых поставках, о газовых. О газовом балансе Турции, далеко не завязанном исключительно на Россию, резко снижающемся в его завязке на Россию, основываясь на работе эксперта Института Ближнего Востока господина Кузнецова. Итак, мы говорили о том, что некоторым, прям по Оруэллу, да, все звери равны, но некоторые равнее. Вот некоторым, вроде «Газпрома», третий энергопакет прям вот возьми да вынь да положь, а некоторым его вынь да положь не надо. Третий пакет запрещает участникам газового рынка заниматься транспортировкой газа. Когда вторую ветку «Северного потока» «Газпром» обсуждал, то правительство Германии в декабре 2019 года именно на его основании сопротивлялось. А вот для трансадриатического газопровода по просьбе его владельцев сделали исключение. Слушайте, так интересно, и американцы молчат. Как они так не заметили этого? Ну, видимо, все были ужасно сосредоточены на нас. Учитывая турецкий поток, ТАНАП и ТАП, Турция – важнейший коридор транспортировки газа из России и с Южного Кавказа в Восточную и Южную Европу. Ну, в свое время, открывая «Турецкий поток», министр энергетики и природных ресурсов Турции несколько пышно, но очень образно сказал, что в 21 веке Анатолия будет соединять Восток и Запад с помощью энергетики. Ну, так она, в общем, это и делает. Только он-то это говорил про «Турецкий поток», по поводу «Турецкого потока». Кто вам сказал, что это будет наш газ? Или кто вам сказал, что это преимущественно будет наш газ? Да нет. Турецкое руководство увеличивает закупки жиженного природного газа, ведет экспансию на шельфе Эгейского моря, где конфликтует с Грецией, Кипром, Израилем и Египтом. Такой газовый альянс по восточно-средиземноморскому газопроводу. Турки начали активно проводить бурение около Кипра 20 июня, то есть вот где-то месяц, годы месяц, 20 июня 2019 года. Бурильное геолого-разведочное судно «Явуз», которое купили в октябре 2018 года, за 262 миллиона долларов, не гигантские деньги, спустили на воду. Глубиной на бурение 3000 метров. Во второй неделе июля оно достигло Фамагусты на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Началось бурение в зоне Карпас. Другое бурильное судно «Фатих», которое назвали в честь завоевателя Константинополя, султана Мехмеда Фатиха, работает около западной оконечности острова, причем тут жесткий конфликт с греческим Кипром. А «Явуз» будет изучать южную часть острова. И для безопасности суда будут эскортировать фрегаты ВМС Турции. В 2018 году, в феврале, бурильное судно итальянской компании «Эни» остановили турецкие военные корабли. Оно работало на блоке 3, лицензию на который турки-киприоты уже отдали государственной турецкой нефтекомпании. Все хорошо. Вот это к вопросу о том, что такое де-факто настоящая газовая политика Турецкой Республики. А то мы все своими результатами хвалимся. А надо же, собственно, смотреть, кто там еще патроны подвозит. А то можем случайно большой сюрприз получить. Голосование продолжается. Кто же для нас Турция? Партнер Т1, конкурент Т2. Или потенциальный противник, Т3, заметьте, и то, и другое, и третье, ну, вот с максимальным политесом в адрес Турецкой Республики. Отбрасывая эмоции и все остальное. Хотя эмоций много. Когда они наш самолет сбили, у меня эмоции вообще захлестывали. По Айя-Софии, ну, я человек не православный, у меня к Турции свои, по другому поводу, большие претензии, но православное сообщество в России счастливо не было. Православное сообщество на Украине и в Константинополе язык заткнуло в известное причинное место, поскольку Украина полностью зависит от Константинополя со своим раскольническим начальством, а Константинопольский патриархат полностью на 100%, если не на 200%. Зависит от Эрдогана. А Эрдоган сказал «намазу быть» и «намазу быть». И он и был надысь. Все расстроились, все обиделись, все напряглось. Да плевать они на это хотели. Между тем, мировая революция на марше. Троцкого нет, дело его живет. В Соединенных Штатах живет вдвойне и втройне. Всего-то сотня лет понадобилось для того, чтобы мировая революция все-таки дошла до тех стран, которые товарищ Бронштейн полагал, ну вот, правильными для развития ее. А Карл Маркс и Фридрих Энгельс вообще считали, что с них революция и должна начаться. В Российской империи мы лет так на 100 это все дело опередили, и суть по результатам не исключено, что зря так сильно торопились. В частности, революция в каждой стране использует Люмпен. Берется какая-то ударная сила, ударная группа, которая по каким-то поводам чем-то недовольна и властью недовольна. Аристократия, как это было во Франции в Великую Французскую революцию, когда она была против короля. Или в нашу Великую Октябрьскую, когда она, включая ближайших родственников императора, была против царя. И уж тем более царицы. Или в нашу контрреволюцию, которую называлась перестройкой, была она, конечно, контрреволюцией, когда это все кто начал? Пап Карло, что ли, к нам из Полежка Буратино забросил? Или это наши собственные члены Политбюро, каждый себе по республике выкроил? А? И Михаил Сергеевич там чудил. Он кто был? Бывший генсек. А потом он попытался стать президентом. И какой результат? Рыба всегда с головы гниет. Начистят ее с хвоста. А если голова не гниет, как это произошло в Китае, где Дэн Сяопин и его соратники на Тяньаньмэнь пошли, лишь бы власть не разрушалась и страна не разрушалась. И вот вам нынешний Китай сверхдержава при всех его проблемах и при проблемах с Гонконгом. Ну, шуганули они американцев, вошли на прямой конфликт с ними, и не будет там их подрывать американская администрация изнутри. Но теперь в Америке изнутри-то тоже демократы против Трампа. При том, что у него и республиканцы-то гнилые. Посмотрите на мемуары Болтона. Он из чайной партии, то есть те же троцкисты, только прибившиеся к республиканцам. Но ведь шефа-то как он умыл, как он ноги о него вытирает. И тут не в том дело, что Трамп хороший. Для нас точно никто из них не хорош. Ни Трамп, ни Обама, ни черт, ни дьявол, ни Хиллари Клинтон, ни Байден, с которым еще хуже будет, чем при Трампе, как и вообще с любыми демократами. Нет, для нас они никто не хороши, они все будут против нас. Ну, кстати, и против Китая. Вот сейчас Трамп больше против Китая, и это неплохо. По крайней мере, на них тоже отвлекутся, а то они все нас пинают. И у него свой геморрой со своими люмпинами, движением Black Lives Matter, с демократическим истеблишментом, который может вывести страну на гражданскую войну, какие-то совершенно революционные преобразования. И жалко, конечно, птичку жалко, да? Помните такую старую фразу из гайдаевского фильма? Но сейчас птичку жалко, а сейчас у нас будет джингл, а потом вернемся.
Вести ФМ.
Вообще, для того, чтобы снести власть, вам что надо? Вам надо, во-первых, иметь штаб. Во-вторых, вам надо иметь настоящих буйных, которые прям вот способны на планирование, способны на действия и совершенно без тормозов. У нас это было, во Франции это было, в Америке это есть. Вам нужно иметь массовку. Толпа должна быть, разная толпа, от профессиональных бандитов и тяжелого криминала до восторженных идиотов, которые на Бастилию-то пойдут, потому что им-то Бастилия по барабану. Ее грабить там грабить нечего. Сносить. Да нафиг им трудиться, а брать штурмом, а вдруг пристрелят. А вот восторженные студенты, а вот интеллектуалы, которым мозги и так промыли в вузах, запросто на это годятся. И смотрите, что происходит в американских университетах, которые превратились в штабы вот этой антиэстеблишментской революции. Причем тема шикарная – борьба с расизмом, борьба с истеблишментом, борьба с богатыми, особенно если они белые, и вдвойне особенно если они евреи, потому что в этом плане там вот прям со старых времен все традиционно.
Хотя вроде меньшинство.
Мартин Лютер Кинг бы перевернулся в гробу. Ну, слушайте, нация ислама Луиса Фарахана, Джесси Джексон, сенатор, ну, антисемитизм в афроамериканском, в черном комьюнити, подпитанный в свое время и деньгами Каддафи, и связями с Ираном, и связями с заливниками, ну, очень сильно укрепился. Это вам не Эдди Мерфи или покойный Луи Армстронг, которых там... куча еврейских друзей, и они идыш знали. Да нет, это уже совсем другая генерация. Так вот, в американских университетах выдвинули требования, квоты для темнокожих, очень расистские квоты, только это обратный расизм, он против белых. В Стэнфорде студенты и профессора подписали петицию. Требование ввести квоту 20% для студентов, аспирантов и сотрудников к концу 2021 года. Вне зависимости от наличия или отсутствия успеха, знаний. Да? Угу. А только цвет кожи подходит вперед. Тоже требование Принстон. Там требуют 25% в составе профессуры к 2022 году. Калифорнийский университет... Попечитель, один из самых высокорейтинговых, уже решил, вопрос о квотах обсудят на референдуме штата в ноябре. Ну, есть и другие требования. Увеличить представительство, не меньше двух темнокожих профессоров и двух стажеров на каждой кафедре. Надо исследовать этническое происхождение и расовое всех студентов и сотрудников. И новый научный центр. Это черный расизм, ребята. Браво! Чем он лучше белого, кто бы мне сказал. А теперь наш опрос. Что у нас по отношению к Турции у народа?
Очень популярно получилось. 1687 человек проголосовали. Современная Турция для нас кто? 5% считают, что партнер. 14% что конкурент. И 81% потенциальный противник.
Большое спасибо.
Показательно, да.
Почти 1700 человек. Значит, порох надо держать сухим, оглядываться надо очень внимательно, не расслабляться надо, спиной не надо поворачиваться, не надо строить из себя девочку-припевочку, вот, танцующую на лужке, с кретинской улыбкой на устах, фа-фа, ля-ля, солнышко светит, над речкой Хуанхэ, да. Потому что вам может быть ужасно приятно отдыхать на турецких пляжах. Вы, может быть, дружите. Конечно, в личном качестве одно удовольствие дружить с теми, с кем вы дружите в той же Турции. Нам с ними понять друг друга легко. Ну, легко. Ну, ты с турком общаешься... Ну что, у нас Республик Кавказа в Союзе не было? Господи, прости, мы к этому привыкли. Мы друг друга понимаем как раз гораздо лучше. Они нас, мы их, чем с европейцами. Ну да, и чем с американцами.
Теперь скажите мне, а какая разница в этом была с Украиной? Ха, или с Грузией, а? Или со всеми остальными республиками, нашими постсоветскими, часть которых... Это уже прям не то, что нам не бывшие советские, социалистические, братские, а прям враги-враги. Это быстро случается. Так что хороший опрос, толковый. До завтра.
Спасибо.
До новых встреч.
До свидания.